В России сегодня начинается призыв на военную службу. Договор, большой договор между Россией и Украиной продлен на следующие 10 лет. Это были новости на волнах Радио Свобода.
За оперативной информацией сегодня в утреннем эфире Радио Свобода следит Вадим Ларченко, а синоптики сообщают о том, что в центре России среднесуточная температура будет выше нормы на 1-2 градуса, но а во второй половине недели уже на 3-5 градусов. Действительно хорошая новость. В Москве небольшой дождик сегодня ожидается, до 16 градусов тепла, ветер юго-западный до 10 метров в секунду, небольшой дождь и в Санкт-Петербурге, днем до 12 градусов тепла. В Страсбурге проходит осенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня там будет рассматриваться вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Российская делегация в ПАСЕ практически не опасается того, что ее полномочия будут приостановлены. Во-первых, российским депутатам еще предстоит участвовать в четверг в продолжении дискуссии о последствиях российско-грузинской войны. И вряд ли логично было бы оставить их перед этим без права голоса. Во-вторых, накануне многие западные парламентарии сказали, что такой шаг будет непродуктивен, и выступили за диалог с Россией, а не за ее наказание. В частности, такое мнение выразил основной докладчик по теме конфликта России и Грузии, бельгиец Люк Ван ден Бранде. Это правда, что примерно 23 члена парламентской ассамблеи подписали проект резолюции о приостановлении полномочий российской делегации. Но если говорить о моих личных ощущениях, то, на мой взгляд, серьезное большинство в ассамблее будет не за то, чтобы прекращать полномочия делегации России, а наоборот, чтобы поддерживать с этой страной диалог. И я думаю, что это самое важное. Но в первой части обсуждения последствий российско-грузинского конфликта, прошедшей во вторник, разговор состоялся более острый, нежели предполагалось. Например, докладчик по Грузии, албанец Кастриот Ислами, возложил на Россию очень серьезную ответственность за то, что произошло после прекращения, собственно, боевых действий. Мы не можем игнорировать нарушение международного права, возникшее из-за того, что Россия применила силу непропорционально, а также в одностороннем порядке признала две самопровозглашенные республики. Это ключевой элемент этой войны. И без обращения к этой проблеме у нас не будет возможности разрешить этот конфликт. Это решение Российской Федерации – лишь финальный шаг в целой серии провокаций и запугиваний, проводившихся наряду с незаконной выдачей паспортов населению Абхазии и Южной Осетии. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии, совершенное Государственной Думой и президентом России, идет вразрез с принципами нашей организации и нарушает базовые принципы международного права. И, наконец, со всем этим связан и долговременный вызов. Конфликт в Грузии вновь поднял вопрос о европейской энергетической безопасности. Мы должны все вместе послать сигнал нашим национальным правительствам, что мир, стабильность и свобода в Европе не могут быть подорваны. Кроме того, грузинская делегация распространила документальные свидетельства того, что, как утверждает Грузия, российские войска вошли в Южную Осетию до начала обстрела грузинами Цхинвали. Если большинство в ПАСЕ согласится с этими доводами, то критическое отношение к российским действиям может получить конкретное воплощение. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Сегодня уже вы слышали об этом в нашем эфире. В российских городах в этот день поздравляют пары, которые отметили золотые, изумрудные, бриллиантовые свадьбы, проводят всевозможные визиты внимания, социальные работники, праздники, концерты, разумеется, всевозможные детские выставки открываются, посвященные бабушкам и дедушкам. Слушатели сегодня отвечают в прямом эфире на вопрос, как вы себе представляете достойную старость. И обязательно все сообщения, поступившие к нам, обязательно зачитаю. Но это будет чуть позже. Сейчас же подключился ко мне в студии Михаил Шевелев, который принес еще несколько свежих российских газет.
Свежие российские газеты сегодня полны, к сожалению, разнообразных криминальных новостей. Видимо, день такой, что криминальные новости Обильно их хватило на все издания. Любопытно выглядит раздел «Общество» в газете «Коммерсант». Это три полосы, на которых два сообщения об арестах, два сообщения о судебных процессах, два пожара и одно покушение. Наиболее заметным, конечно, является публикация о покушении вчера на министра внутренних дел Республики Ингушетия Мусумедова. По информации «Коммерсанта», точно установлен размер заряда, который был заложен в машину террориста. Это 40 килограмм в тротиловом эквиваленте. Это очень серьезное покушение, и то, что министр внутренних дел Ингушетии остался цел и невредим, в общем, заслуга бронированного «Мерседеса», как считает «Коммерсант», и удачи. Сенсационную новость опубликует сегодня газета под названием «Газета». Речь идет о судне «Фаина», захваченном сомалийскими пиратами, на борту которого находится бронетехника и другие виды вооружения. Так вот, газета сообщает, что среди этих вооружений есть еще 1000 тонн боеприпасов, в том числе снаряды с урановыми сердечниками, запрещенные во многих странах мира. Если пираты, как они утверждают, приведут в действие свою угрозу и взорвут судно «Фаина», то, помимо прочих других последствий, это может привести к масштабной экологической катастрофе, утверждает газета. Там же еще одна полукриминальная новость, полукриминальная, полудипломатическая. По информации газеты, Хорватия требует выдачи из Российской Федерации Велька Кадиевича, бывшего министра обороны Югославии. Напомним, что на днях бывший министр обороны Югославии Кадиевич получил российское гражданство. Не обходят своим вниманием, конечно, газеты тему кризиса на финансовых рынках. Наиболее печальной выглядит публикация в газете «Ведомости». Уже выросли ставки по кредитам на российском рынке. В среднем этот рост составил 1%. Что касается ипотечных кредитов, то теперь они будут выдаваться под 14,5%. Раньше эта цифра составляла 13,75%. И автокредиты теперь будут выдаваться под 12-13% годовых, а раньше эта ставка составляла 10-11%. Это первые ощутимые последствия для российского потребителя того кризиса, который переживают американские рынки.
Какой-то в целом сегодня депрессивный фон в наших обзорах, не находите, Михаил?
Какая жизнь, такая и депрессия.
Давайте все-таки напоследок на закуску в конце часа что-нибудь пооптимистичнее приготовим, какие-то публикации пооптимистичнее.
Договорились? Мы постараемся.
Ждем Михаила Шевелева в нашей студии. 8:45 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Оба кандидата на пост президента США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, вернулись в Вашингтон, чтобы принять участие в голосовании Сената по правительственному плану спасения финансовой системы. Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев выразил опасение, что республика медленно вползает в гражданскую войну. Договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет продлен на следующие 10 лет. В России вводится запрет на все пищевые продукты китайского производства, содержащие молоко. Президент Сербии Борис Тадич впервые допустил возможность раздела Косово. Об этом и многом другом в следующем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в середине часа. В 13:07 в нашем эфире слушайте программу «Час прессы». Вышел в свет первый номер газеты «Московский корреспондент», которая в свое время, помните, была закрыта из-за непроверенной публикации о якобы готовящейся свадьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой. Издание принципиально изменилось, и какое же оно теперь, и почему его будет сложно купить в киосках. Вот об этом расскажет главный редактор газеты «Московский корреспондент» Акрам Муртазаев, а ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы, 13:07, время московское. Продолжение утреннего эфира. Выпуск спортивной информации. Коротко о матчах Лиги чемпионов вчерашних. В группе H «Зенит» потерпел поражение от «Реала» 1-2. А «Батэ» белорусский сыграл в ничью с «Ювентусом» 2-2. Причем белорусский клуб выигрывал по ходу матча. «Реал» набрал 6 очков, у «Ювентуса» 4, у «Батэ» 1, у «Зенита» ни одного очка. В группе «Е» «Олборг» проиграл датский «Манчестер Юнайтед» 0-3. «Вильярреал» испанский выиграл у «Селтика» шотландского 1-0. Здесь впереди «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» по 4 очка набрали они. «Селтик» и «Олборг» имеют по одному. В группе «Ф» два матча завершились в ничью. «Ферентина» и «Стяуа» сыграли 0-0. «Бавария» и «Лион» 1-1. «Бавария» набрала 4 очка. «Ферентина» 2. «Стяуа» и «Лион» по одному. В группе «Ж» «Фенербахче» и «Киевская Динамо» сыграли в Стамбуле ничью 0-0. «Арсенал» в Лондоне нанес крупное поражение «Порту» 4-0 и набрал 4 очка. У португальского клуба осталось 3, «Динамо» имеет 2, на последнем месте «Фенербахче» 1 очко. Вчера определились два участника группового этапа розыгрыша Кубка УЕФА. Состоялись ответные матчи в двух парах первого раунда. ЦСКА выиграл вновь у хорватского «Славина», на сей раз со счетом 1-0. Гол забил на 37-й минуте Алексей Березуцкий. А ирландский «Сент-Патрикс Атлетик» и «Герта» голов друг другу не забили. 0-0. Но поскольку в первом матче «Герта» выиграла 2-0, именно немецкий клуб вышел в групповой этап Кубка УЕФА, как и ЦСКА, естественно. Проходят теннисные соревнования на этой неделе во Франции, Германии и Японии. В Меце Дмитрий Турсунов, россиянин, нанес поражение французу Тири Асьону в трех партиях. В Штутгарте Надежда Петрова одержала победу над Барбарой Заглавовой Стрыковой из Чехии. Ну а в Токио в следующий круг вышла Анастасия Павлюченкова. Она взяла верх над китаянкой Джен Зе, завершила выступление Мария Кириленко. Она проиграла Кларе Закопаловой из Чехии. Продолжим разговор о спорте на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9», а сейчас «Экономика». Слово Ивану Трефилову.
Чистый приток частного капитала в Россию в 2008 году будет менее 30 миллиардов долларов, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. По итогам первого полугодия чистый приток капитала в экономику страны, по данным Центрального банка, составил 12 миллиардов 300 миллионов долларов. Для сравнения, за 6 месяцев 2007 года этот показатель находился на уровне 68 миллиардов 700 миллионов долларов. Объем внешней торговли России в январе-августе вырос на 49,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 524 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом сальдо торгового баланса, то есть превышение экспорта над импортом, составило более 138 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с январем-августом прошлого года на 70%. Совет директоров российского «АвтоВАЗа» в среду, как ожидается, рассмотрит возможность покупки автозавода «Иш-Авто», входящего в группу «СОК», сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. Ранее он заявлял о том, что на мощностях «Иш-Авто» может быть организовано производство автомобилей модели «Лада», «Рено» и «Ниссан». Блокирующий пакет акций «АвтоВАЗа» принадлежит французской компании «Рено». В свою очередь, «Рено» владеет 44% акций «Ниссан», второй по величине автомобильной компании Японии. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» до 2011 года готов приступить к реализации не более 3 контрактов на строительство атомных электростанций, сообщил президент компании Леонид Резников. Сейчас «Атомстройэкспорт» ведет строительство в Болгарии атомной электростанции «Белене» мощностью 2000 мегаватт и общей стоимостью примерно 4 миллиарда евро. «Белене» — это уже третья атомная электростанция, которая строится сейчас в Европе после почти 20-летнего перерыва. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабак», около 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», отказалась от планов создания совместного предприятия по производству цемента с российской компанией «Базалцемент». Осенью 2007 года стороны объявили о намерении в течение 2-3 лет открыть в Восточной Европе и России не менее 10 новых цементных заводов, планируя инвестировать в этот проект 1,5 миллиарда долларов.
Иван Трефилов с экономической панорамой. Дополню коллегу официальным курсом валют. Итак, доллар сегодня стоит 25 рублей 37 копеек, подросла американская валюта, чуть-чуть подрос и евро, за него сегодня дают 36 рублей 50 копеек. Ну а теперь пришла пора перенестись нам за океан, за Атлантический океан, и окунуться в атмосферу жизни в Соединенных Штатах Америки. Слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Очередная попытка голосования по пакету помощи Уолл-стрит назначена на среду. Кредитный кризис может привести к снижению уровня жизни в западных странах. Дискриминация мужчин в Нью-Йорке разрешается. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду члены Верхней палаты Конгресса проведут голосование относительно пакета федеральной помощи банкам, терпящим бедствия из-за обесценивания их активов, связанных с ипотечными кредитами. Одобрение этого законопроекта Сенатом наверняка заставит членов Палаты представителей пересмотреть свою оппозицию этой мере, рассказывает Алан Давыдов.
Белый дом не прерывает контактов с влиятельными конгрессменами от обеих партий, которые, в свою очередь, проводят консультации по доработке законопроекта и пытаются убедить несогласных однопартийцев изменить свою позицию. Лидеры Конгресса во вторник лихорадочно старались выяснить, какие именно изменения следует внести в отвергнутый законопроект, чтобы он стал приемлем для большинства. Кандидаты в президенты Джон Маккейн и Барак Обама независимо друг от друга поддержали выдвинутый ранее группой республиканцев план повышения предела государственного страхования банковских вкладов частных лиц со 100 тысяч до 250 тысяч долларов. Предполагается, что это предложение, снизив уровень нервозности в обществе, заинтересует консервативных законодателей, желающих помочь владельцам малого бизнеса и предотвратить массовые изъятия гражданами своих вкладов из банков из опасений потерять их. Другая возможная поправка в законопроект, предлагаемый республиканцами, состоит в отмене обязательной для финансовых институтов корректировки стоимости их активов в соответствии с текущими рыночными ценами. Противники же билля из числа либеральных демократов предлагают увеличить срок страхования по безработице и отменить возможность делать ставки на падение курсов акций. Тем временем представители бизнес-сообщества ведут свою атаку на законодателей, которые отвергли законопроект о 700-миллиардной помощи Уолл-стриту, говорит Крэг Геррон, представитель брокерской фирмы Quattro Securities, участвующий в операциях на Нью-Йоркской фондовой бирже. Я считаю, что вместо взаимных упреков, какими бы ни были причины провала законопроекта, Конгресс должен снова собраться, доработать и принять его. При этом надо прекратить обвинять только Уолл-стрит, поскольку катастрофа носит общенациональный масштаб. Ведь хеджевые фонды и брокерско-дилерские фирмы работают по всей стране. Ведущие американские банки и персонально руководители финансовых структур выделяют щедрые пожертвования на политические кампании и тратят огромные средства на лоббирование. Для финансовых титанов провал голосования в понедельник стал неожиданным ударом. Торговая палата США, крупнейшая группа лоббирования бизнеса и убежденный сторонник данного законопроекта, немедленно направила письмо всем конгрессменам. В письме говорится: «Не допустите ошибки. Когда последствия бездействия конгрессменов прояснятся, американцы не простят тех, кто позволил катастрофе произойти». Торговая палата пообещала взять на заметку имена законодателей, голосовавших против законопроекта. Весьма печальными назвал результаты голосования в понедельник Тим Райан, президент Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынках. В дискуссию вступила даже компания Microsoft. Ее главный юридический советник Брэд Смит в своем заявлении настаивает, чтобы Палата представителей пересмотрела и поддержала законодательство, которое вернет уверенность и стабильность на финансовые рынки.
Рассказывал Алан Давыдов. Результатом потрясения финансовых рынков может стать значительное падение уровня жизни жителей преуспевающих западных стран. Причина простая. Многие из них последние десятилетия жили непосредством, благодаря неограниченному кредиту. В будущем такая кредитная лихорадка вряд ли повторится. Впрочем, жертвами этого феномена могут стать и страны с развивающимися рынками, рассказывает Ян Рунов.
Если в Соединенных Штатах срочно не будет найден выход из финансового кризиса, не только миллионы американцев, но и миллионы европейцев могут потерять работу, предупреждают эксперты. Брать банковские займы будет гораздо труднее не только в Соединенных Штатах, но и во многих других странах. Западный мир станет менее богатым. Не случайно в Америке, да и во всем мире, теперь чаще упоминают Великую депрессию и говорят, что Соединенные Штаты на пороге новой Великой депрессии. Вот что думает экономист Патрик Борман, в прошлом профессор Национального университета Сан-Диего, штат Калифорния.
Ясно, что мировая экономика ныне гораздо более интегрирована и связана, чем когда-либо в истории. То, что происходит в одном крупном государстве, неизбежно вызывает последствия в других государствах. К сожалению, Америка в последние 8 лет и даже больше пошла по пути частичного отказа от регулирования финансового сектора. Последствия этого мы видим сейчас. Многие забыли, что рыночная экономика существует по своим, но законам. И пока эти правила выполняются, система функционирует нормально. Чем грозит миру нынешний финансовый кризис в Соединенных Штатах? После Первой мировой войны мы вернулись к протекционизму, и это стало одной из причин Великой депрессии. Сегодня ситуация противоположная. Экономика разных стран очень тесно связана. То, что происходит в Вашингтоне или на Уолл-стрите, немедленно отзывается в Токио, в Париже, в Берлине или в Москве. Сейчас в мире нет стен, какие существовали в первой половине 20 века. Мы открыты всем ветрам. Когда демократические страны экономически ослабевают, сильнее становятся тенденции диктатуры в государствах с неокрепшей демократией. Например, в России некоторые круги укрепляют свою диктатуру, пользуясь экономическим ослаблением Америки, ведущим к ослаблению политическому. Да, в разных концах мира, как это было в 30-х годах прошлого века, экстремисты выходят на поверхность опять. В этом настоящая опасность. Так считает Патрик Борман, экономист из Сан-Диего. Специалисты в области международной экономики предлагают, чтобы центральные банки крупнейших государств скоординированно снизили базовые ставки. Это не решит все проблемы, считают они, но в сложившейся ситуации любой конструктивный шаг может помочь удержать финансовые рынки от полного краха.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Но мы заглянем чуть дальше, ибо второй частью калейдоскопа американских событий эфир «Радио Свобода», разумеется, не завершится. Как всегда, в начале часа новости, а затем в эфире программа «Свобода в 9». Сегодня ее ведет Евгения Назарец, она подключилась ко мне в студии. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня программа «Свобода в 9» откроется с темы осеннего призыва. 1 октября, собственно, сегодня он начинается. И главное новшество – заключение военно-врачебной комиссии теперь можно оспорить. И вот эксперты, которых привлекла наш корреспондент Тамара Ленкова, предполагают, насколько это можно будет эффективно сделать и к чему это может привести. Кроме того, сегодня миссия наблюдателей Европейского Союза работает в Грузии. Это связано с августовским конфликтом, вооруженным конфликтом на территории Грузии. Ну и вернемся к тому, что сегодня Международный день пожилого человека. С точки зрения многих россиян, достойная старость – это достаточное количество денег. Таковы некоторые темы.
Спасибо. Мы обязательно пересечемся с вами, в том числе и в программе в спортивных новостях, в программе «Свобода в 9». И слушатели сегодня тоже рассуждают на тему достойной старости. Константин пишет о том, что нищенская пенсия не может обеспечить достойную старость. Борис Павлович из Новочеркасска. В стране, где нет осмысления коммунистического прошлого, нет и достойной старости, а есть только злобное брюзжание и смотрение тупых сериалов. 8:30 московское время. Краткая сводка новостей в нашем эфире.
Радио «Свобода». Новости.
Барак Обама и Джон Маккейн вернулись в Вашингтон, чтобы принять участие в голосовании Сената по плану спасения финансовой системы. В России сегодня начинается призыв на военную службу. Солдатами этой осенью станут 219 тысяч человек. Договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет продлен на следующие 10 лет. Накануне, в последний день, когда оба государства могли заявить о намерении не продлевать действие документа, и в Москве, и в Киеве высказались в пользу его сохранения. Пожар в кинотеатре «Варшава» на севере Москвы ликвидирован. Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев выразил опасение, что республика медленно вползает в гражданскую войну. Американский дипломат Крис Хилл прибыл в Северную Корею, чтобы попытаться спасти сделку разоружения в обмен на помощь и отговорить Пхеньян от восстановления их устаревшего ядерного оружия. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана после переговоров в Тбилиси с грузинским президентом Михаилом Саакашвили выразил надежду, что и Россия, и Грузия выполнят условия мирных договоренностей. Солана встретился также с наблюдателями от ЕС, которые в среду приступают к работе в Грузии. Басманный суд Москвы продлил до 15 ноября срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Его обвиняют в попытке хищения более 43 миллионов долларов. Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу защиты на приговор заместителю главного редактора «Независимой газеты». Борис Земцов обвинен в вымогательстве и приговорен Мещанским судом Москвы к 8 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это был краткий обзор новостей.
Ну и, разумеется, информация о погоде. В центре России среднесуточная температура выше нормы на 1-2 градуса. Что же касается уикенда, то вообще превышение нормы будет на 3-5 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 10-12, дождик и в Москве. Столбик термометра поднимется до отметки 16 градусов. По данным Левада-центра, 27% россиян боятся старости, болезней и беспомощности, связанных с пожилым возрастом. Этот страх стоит на 4-м месте в списке того, чего больше всего боятся люди. После возможности потери близких, войны и нищеты. Прокомментировать эту информацию сегодня, в День пожилого человека, наш корреспондент Вероника Боде попросила кандидата психологических наук Ольгу Маховскую.
Ольга, насколько этот страх старости присущ человеку вообще, и в какой степени, по вашим наблюдениям, это российская реалия?
Ну, он в значительной мере присущ. Вопрос, с какого возраста мы считаем себя стариками. У меня вспомнились данные американские. 80-летние старики, у них показывают более высокий уровень удовлетворенности и счастья, чем 18-летние. И вот это сохраняется всегда. Но американцам легко быть счастливым, поскольку у них страховки, медицинское обслуживание. И я думаю, что наш страх беспомощности, он как раз функция от того, что у нас социально незащищенные старики. Я не думаю, что старость – это такая фатальная вещь. Скорее всего, мы настроены, россияне, очень рано стареть, и на стариков машем рукой довольно рано, когда они нам еще нужны, они могут быть полезными и помогать нам с детьми, и помогать в профессии. Старики жалуются на то, что у них не спрашивают совета. Если бы мы это делали, они бы себя чувствовали более востребованными, более спокойными.
Как бы вы в целом охарактеризовали отношение россиян к пожилым людям?
Я думаю, если спросить пожилых людей, они будут очень недовольны. Скорее всего, мы пытаемся не замечать старость как нечто неприятное, ее исключать из зоны своего особого внимания, и считаем, что по отношению к старикам, как и к детям, нужно выполнять какую-то минимальную норму, следить, чтобы они были сыты, обуты и более-менее здоровы. А, конечно, нам всем не хватает внимания. Старикам не хватает социальных связей, и если здесь не организовать свою старость, не готовиться к ней, то можно действительно въехать в такое тяжелое старческое одиночество. Старость – это не фатальное одиночество и не фатальное несчастье. Международные мониторинги показывают, что есть страны, где старость оказывается самым счастливым временем жизни людей, а Россия всегда была одной из самых несчастных стран. В принципе, это такой психологический настрой, мы с ним живем. По каким-то многолетним статистическим данным, у нас возраст после 35 лет считается уже таким быстрым приближением к старости, ничего хорошего мы в этой жизни не ждем. Кто не успел, тот проиграл. Это всегда неприятно проводить свою внутреннюю мобилизацию и что-то в этой жизни менять. Но если это делать вовремя, постепенно, понимая, что тебе нужно, и поддерживая социально желаемые и психологически близкие контакты, то можно к старости накопить только хороших друзей, хобби, которое может стать профессией в старости, сберечь здоровье и, наконец, заняться тем, что откладывалось просто потому, что не было возможности выехать, оставить какие-то свои занятия, работу.
По вашему личному ощущению, что такое достойная старость?
Достойная старость – это высокая востребованность. И мне кажется, что логично накапливать опыт и потом им делиться. Очень важно, чтобы было что сказать своим детям. Достойная старость – это быть интересным, несмотря на возраст, и ощущение, что тебя оценивают не по внешним данным, а по твоему кругозору, потому какие интересные суждения ты высказываешь, насколько ты можешь человеку помочь.
Ну вот, судя по суждениям Ольги Маховской, с которой беседовала Вероника Боде, действительно большинство россиян-пенсионеров испытывают недовольство в связи со своим положением. Тот же негатив, в общем, по большому счету, царит и в ответах слушателей «Радио Свобода», которые они присылают нам на пейджер. Ну а теперь давайте узнаем, что думают по этому поводу жители Обнинска. Их опросил накануне наш корреспондент Алексей Собачкин.
Ну, во-первых, достойная старость, на мой взгляд, это обеспеченная старость. То есть, чтобы нашим старикам, тем же бабулькам, не приходилось продавать галстуки умершего дедушки на улицах. Ну, еще, естественно, чтобы здравоохранение уделяло как можно больше времени этим вопросам.
На мой взгляд, достойная старость – это когда человек полностью может обеспечить себя сам, вне зависимости от детей, от социальных организаций и прочее. То есть ежемесячных поступлений должно хватать на квартиру, на одежду, на еду, на лекарства, медицинское обслуживание, ну и на хотя бы какие-то там минимальные развлечения, что там может быть у стариков, вязание и что-то в этом духе. Главное – не зависеть ни от кого.
Чтобы кушать что-то было.
Обеспеченную пенсию, естественно, жильем.
Здоровье, спокойствие, чтобы не было никаких проблем.
Ой, никак не представляю, я о ней просто не думаю.
Я пока затрудняюсь ответить, дожить бы до нее.
А жить где-нибудь за границей, допустим, в Турции или в Испании хотелось бы. Для этого должна быть хорошая пенсия. Вот мне сегодня, кстати, с пенсионного пришло вот... накопительная часть, сколько я за 10 лет накопила, это 8500, по-моему. Как я смогу жить на эти деньги в старости, не знаю. Вот, поэтому на государство я не надеюсь.
Хорошая пенсия, хорошее правительство, чтобы забота была о населении. Мне кажется, не только нужно, чтобы была достойная старость, а вообще достойная жизнь. Тогда и достойная старость, в принципе, будет тоже.
Я думаю, что должно быть социальное обеспечение достаточное для того, чтобы человек мог жить, платить за квартиру нормально, лечиться.
Себе, нам, работающим, нужно заработать самим на достойную старость. Также плюс в случае каких-то потрясений на рынках в мире, чтобы государство имело задел на будущее, чтобы помогал нам. Ну и, естественно, семья, дети, внуки. В этом, по-моему, самое лучшее, что может быть в старости. Это любящие дети, внуки, дружная семья и достойная жизнь.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, как вы представляете себе достойную старость. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну, слушая осуждение и мнение большинства россиян, возникает такое ощущение, что многие из нас остались в 20 веке. Ну, а между тем, на дворе век 21, и нанотехнологии шагают семимильными шагами. Так, например, корпорация Xerox даже разработала уже многоразовую бумагу с панорамой высоких технологий. Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Частная космическая компания SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 1. Этот пуск стал первым удачным запуском частной ракеты в космическое пространство. До этого ракета трижды терпела неудачу при запуске. На этот раз удалось вывести на орбиту муляж спутника весом 150 килограммов. О развитии частных космических запусков рассказывает Владимир Губайловский.
По замыслу разработчиков, SpaceX должен стать самым дешевым поставщиком грузов в космос. Стоимость доставки будет примерно в 3 раза меньше, чем у таких космических агентств, как НАСА и Роскосмос. В начале 2009 года пройдет 5-й запуск Falcon 1. Ракета уже будет нести реальный малазийский спутник связи. Кроме того, планируется запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, а также орбитального космического корабля «Дракон», который сможет доставлять грузы на Международную космическую станцию.
Новости коротко. Корпорация Xerox разработала самоочищающуюся многоразовую бумагу для печати. По оценке Xerox, 40% документов, которые печатаются в офисах, теряют свою актуальность в течение 1 дня. Экспериментальная технология печати, разработанная компанией Xerox, позволяет многократно использовать бумагу. Благодаря химическому составу поверхность самоочищающейся бумаги реагирует на свет определенной длины волны, в результате чего на ней отражается видимый текст, который полностью исчезает в течение суток. Европарламент считает, что к 2010 году каждый житель Евросоюза будет обеспечен широкополосным доступом в интернет. Для этого предлагается включить высокоскоростной интернет в перечень обязательных услуг, предоставляемых гражданам наравне с газом или электричеством. Несмотря на высокий уровень развития сети, сегодня в Европе к широкополосному интернету подключено только 36% домохозяйств. В Великобритании начал работать Совет по детской интернет-безопасности, созданный при поддержке правительства страны. Целью Совета является защита детей от насилия и порнографии в интернете. Совет будет создавать материалы, рассказывающие об опасностях, подстерегающих детей в интернете, и координировать действия своих членов. Членами Совета уже стали более 100 различных организаций. Среди них компании Facebook, Google, Yahoo и Microsoft.
Панораму высоких технологий подготовила и представила Ольга Орлова. На очереди репортаж из российской провинции, из Томской области. Добыча нефти в этом регионе – один из основных источников дохода в местный бюджет. Нефтяная и газовая отрасли дают рабочие места и стабильные заработки тысячам томичам. Что думают по поводу законопроекта о запрете продажи алкогольной продукции в Томске, выясняла Мелани Бачина.
Город Стрежевой на севере Томской области называют нефтяной столицей региона. Градообразующее предприятие «Томскнефть». Доходы от добычи нефти – основа не только стрежевского бюджета, но и областного. Сырье пока остается главным ресурсом Томской области. В Стрежевом по вахтовому методу работают сегодня тысячи человек. Мэр города Алексей Трошин законодательную инициативу запрета розничной продажи алкогольной продукции в местах добычи полезных ископаемых одобряет. Он говорит, алкоголь – одна из главных причин несчастных случаев на производстве.
Я эту инициативу полностью одобряю, поддерживаю, и мы давно ее ждали, потому что это стрежевой город нефтяников, и много бед происходит, особенно когда приводят в центральную городскую больницу по скорой помощи из вахтового поселка людей, получивших травмы, увечья в связи с алкогольным опьянением. Хотя сейчас руководство принимает довольно жесткие меры, но сами знаете, у нас на Руси в этом плане удержу нет. Это же не только мы какое-то ноу-хау производим. Это давно уже опробировано на Западе, в частности, на платформах, которые добывают нефть на шельфе. Там полностью запрещено. И никогда никто не увидит никакой продажи, ни потребления. И народ это воспринимает как должное.
В эффективности запрета продажи алкоголя в вахтовых поселках сомневается депутат Госдумы Томской области Владимир Долгих.
Если захотят привезти, привезут. А в недропользование идет сейчас народ такой, который привык пить. Иначе там делать просто нечего. Вы сами представляете, 12 часов работы, остальное что? И условия такие. И всю жизнь. Вот я сам с поселка, у нас там нефтегазодобывающее учреждение, управление находилось. И пол поселка постоянно жило на вахте. Куда только они не ездили. И всегда пили. Не так надо бороться с этими вещами. Надо культурой бороться. А мы все хотим запретами все делать. Не решишь это дело запретом никогда.
По словам Владимира Долгих, после запрета на продажу алкоголя в местах добычи полезных ископаемых проблем может только добавиться. Например, появится черный рынок, где будут продавать некачественный продукт. В любом случае, уверен депутат, примут законопроект или нет, в вахтовых поселках от этого вряд ли что изменится. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
8:45 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан заместитель вице-президента компании «Евросеть» Сергей Каторгин. Он подозревается в похищении человека и вымогательстве. В России вводится запрет на все пищевые продукты китайского производства, содержащие молоко. Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев выразил опасение, что республика вползает в гражданскую войну. Договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет продлен на следующие 10 лет. Таковы лишь некоторые заголовки следующего новостей на волнах Радио Свобода, который выйдет в эфир через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну что, Михаил, удастся как-то поднять настроение слушателям «Радио Свобода»? Как мы обещались, я обращаюсь к Михаилу Шевелеву.
Я постарался разнообразить невеселую информационную картину сегодняшнего дня. Не уверен, что мне это удалось, но оптимистической можно считать заметку в газете «Коммерсант». Она посвящена информационному полю нашей страны. «Коммерсант» исследовал, какие темы волновали в августе посетителей русскоязычной части интернета. Выяснилось, что наиболее востребованными были три новости. На первой позиции события в Закавказье и признание последующей Абхазии и Южной Осетии. На третьем месте информация о состоянии рынков и развитии финансового кризиса. И тем не менее, на вторую позицию вышла победа «Зенита» над командой «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Все-таки есть некоторые здоровые интересы, которые побеждают кризисы, проблемы и несчастья.
Ну, а ныне уже актуальность потеряла это событие, поскольку «Зенит» вчера второе поражение в Лиге чемпионов подряд потерпел.
Согласен. Газета «Комсомольская правда» в целом сообщает оптимистическую информацию о том, что никто не заметил автоматического продления договора о дружбе между Россией и Украиной. Сегодня истекает срок, когда стороны могли разорвать этот договор, тем самым он продлевается автоматически. Газета обратилась к экспертам, которые напомнили ее читателям о том, что составной частью этого большого договора о дружбе является отдельный договор о границах Украины. И он продлевается также автоматически, и это означает, что все опасения о том, что Крым может стать следующей горячей точкой в отношениях между двумя странами, не вполне обоснованы. Я бы назвал приятной новость, о которой сообщает газета «Время новостей». Эта газета публикует интервью со знаменитым режиссером Глебом Панфиловым. Поводом для этого интервью стало то, что 5 октября на российском телевидении состоится премьера нового фильма этого замечательного режиссера «Без вины виноватый» по пьесе Островского. Глеб Панфилов занял в этом фильме таких замечательных актеров, как Инна Чурикова, Альберт Филозов, Олег Янковский. Там будет также играть сын Чуриковой и Панфилова, Иван Панфилов, непрофессиональный актер. Я думаю, что стоит обратить внимание на эту новость. И, наконец, газета «Московский комсомолец» сообщает в интервью с Шамилем Тарпищевым, главным тренером теннисной сборной России, о том, что есть опасность его ухода из сборной. Однако я думаю, что если внимательно вчитаться в это интервью, станет понятно, что эта опасность, я бы сказал, не смертельная. Шамиль Анверович Тарпищев грустно сообщает о том, что он разработал программу развития сборной по теннису в размере 35-40 миллионов долларов. Сейчас ее бюджет составляет 3,5 миллиона долларов. И вот если эта программа не будет принята, Шамиль Анверович Тарпищев может покинуть сборную. Я думаю, что это есть такое некоторое средство добывания финансов. И все Шамиль Анверовичу Тарпищеву удастся, как ему удавалось до сих пор и на теннисных кортах.
Да, есть такое предположение, Михаил, все правильно. Ну что ж, развеселиться нам не удалось, тем не менее, мы осознаем, что не все так плохо. Михаил Шевелев с обзором свежих российских газет. 8:50 московское время, я думаю, что в этом тонусе мы продержимся и в завершающем отрезке программы «Время свободы», послушав вторую часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему нью-йоркский судья позволил женщинам дискриминировать мужчин. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Организация освобождения Палестины, признанная в качестве легитимного представителя палестинцев многими государствами, включая Израиль, может быть причастна к террористической деятельности. Такое постановление вынес нью-йоркский федеральный судья, рассматривающий иск КООП со стороны американских граждан, ставших жертвами террористических атак в Израиле. Американские граждане, живущие или жившие в Израиле, требуют от ООП 3 миллиарда долларов в качестве компенсации за травмы, понесенные в результате атак в Иерусалиме с 2001 по 2004 год. Адвокаты палестинцев пытались добиться от суда отказа в рассмотрении этого иска на основании того, что атаки на городских улицах были актами справедливой войны. Судья Джордж Дэниелс сделал вывод о том, что две атаки с применением автоматов и четыре взрыва были террористическими акциями. По словам судьи, атаки на мирных жителей, которые попросту спешили по своим делам, не могут являться актами войны. Они попадают под юридическое определение международного терроризма. Впрочем, доказательство причастности ООП к этим терактам будет целью специального судебного процесса. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен использовать потрясение на Уолл-стрит как аргумент для того, чтобы добиться права выставить свою кандидатуру на пост мэра на третий срок, что запрещено специальным законом, принятым 15 лет назад. Бывший трейдер с Уолл-стрит, мультимиллиардер, сделавший гигантское состояние, организовав систему доставки финансовой информации, Блумберг в прошлом несколько раз менял партийную принадлежность, когда того требовали политические обстоятельства. Он перешел из демократов в республиканцы, чтобы иметь возможность баллотироваться от республиканской партии на должность мэра. Больше года назад он стал независимым для того, чтобы попытаться замахнуться на президентство от третьей партии. Когда те планы расстроились, популярный мэр решил, по крайней мере, сохранить за собой кресло, пребывание в котором ему явно нравится. Но удастся ли ему убедить нью-йоркцев изменить закон под угрозой финансовых бед? Интересно, что его предшественник Рудольф Джулиани также пытался продлить свой срок городского головы, мотивируя это необходимостью залечить раны, нанесенные городу терактами 11 сентября. Та попытка популярного предшественника Блумберга была отвергнута. Почти столетняя борьба за равноправие женщин привела к тому, что впору начинать борьбу за равноправие мужчин, посчитал нью-йоркский адвокат Рой Холлендер и начал эту борьбу доступными средствами. Он привлек к суду несколько ночных клубов, предлагающих женщинам бесплатный вход и бесплатную выпивку. «Что это как не дискриминация мужчин?» – задается он вопросом в своем иске. И получает ответ – не дискриминация, рассказывает Владимир Морозов.
Судья, кстати, женщина Мариам Цедербаум, заявила, что ночные клубы вольны сами определять стоимость входной платы и алкогольных напитков. Именно это поставил под сомнение нью-йоркский адвокат Рой Холлендер. В его заявлении в суд говорится, что китайский клуб «Лотос» и несколько других ночных клубов Нью-Йорка проводят дискриминацию против мужчин, чем нарушают не только законы города и штата, но и конституцию страны. В так называемые «женские дни» клубы предоставляют женщинам дешевый или даже бесплатный вход в свои заведения и дешевые, а иногда и бесплатные напитки. А так как штат выдает клубам разрешение на продажу алкогольных напитков, то, по мнению адвоката, власти поощряют дискриминацию. Судья решила, что власти тут ни при чем, так как клубы принадлежат частным лицам. В ответ адвокат обозвал судью феминисткой и заявил, что ее решение полностью соответствует феминистским тенденциям, которые возобладали в современной Америке. Еще одним проявлением этих тенденций стал альбом, выпущенный писателем и фотографом Розан Олсен. Он называется «This is who I am» – «Вот кто я» и содержит десятки снимков обнаженных не моделей, а обыкновенных женщин, и не только юных. Старше из них 80 лет. А вот дама, которая не скрывает, что ей 52. My mom always said you should be recognized for your intelligence and your brains and not your beauty. Мама всегда говорила, что люди должны видеть во мне мой ум, а не мою красоту. И я всю жизнь стеснялась своей привлекательности. Только за 50 я научилась радоваться. Да, это здорово, что я красива. Дамы из альбома говорят не только о физической красоте. Их девиз «Обнажая тело, ты обнажаешь душу». Некоторые блюстители нравов назвали это бесстыдством. Но автор альбома Розан Олсен считает это смелостью, готовностью, так сказать, сорвать все покровы и показать голую правду. Я часто встречала женщин, которые стеснялись своего тела или лица, но в каждой из них было нечто прекрасное. Одна клиентка собиралась сделать фото для веб-сайта, но сначала она хотела сбросить 25 килограммов веса. Мне было горько видеть, что женщины не осознают ту красоту, которая в них есть. Борец с феминизмом, адвокат Рой Холландер, пока не намерен судиться с автором альбома и обвинять ее в том, что она не стала фотографировать голых мужчин. Зато он подал в суд на Колумбийский университет и обвинил его в дискриминации. В этом, как и во многих других учебных заведениях, есть программа, которая называется «Проблемы женщин», но нет такой же, посвященной сильному полу. Слушания по делу предстоят не скоро. Адвокат надеется, что в этот раз судьей будет мужчина. Коллеги пытаются его убедить, что это не меняет дело.
Но сила резонов на настоящих революционеров, как известно, не действует. Так что у этой истории будет продолжение. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вернемся тем временем в Россию и подведем итоги интерактивной части нашего эфира. А по-русски говоря, опроса, который сегодня был посвящен, ну, обсуждению, что такое достойная старость. Мнение, большинство мнений полны пессимизма, но я зачитаю, впрочем, сообщения все. Достойная старость – это уважение общества и забота о пожилых людях, а не золотой фонд нации, жизненный опыт, важнейшие инвестиции в новое поколение, подпись Николай. Достойная старость – это жизнь, а не выживание, как у нас, считает Андрей из города Унеча, если я правильно произношу. Неуважение к пожилым людям общество лишает себя будущего, полагает Николай. Никогда в России не выйти из тяжелого кризиса, пока в ней не научится уважать и почитать достоинство пожилых людей, чьи руки сделали ее в свое время цивилизованной Александр из Сызрани. О старость, мудрости, параты, осень жизни, час заката и так далее, и так далее. Николай, опять же, предался лирике. В СССР за 40 лет стажа я получал 132 рубля, сообщает Иван Сергеевич. Стоимость товаров выросла 100-150 раз, моя пенсия в Москве только в 45 раз. Эта власть обокрала меня, уменьшив пенсию в 2-3 раза. Существование пенсионеров, разворованных жуликами России, пытка, запрещенная эвтаназией, подпись Карпов. К сожалению, у нас очень много по тем или иным обстоятельствам людей абсолютно одиноких и тем более инвалидов, и даже размер пенсии не имеет особого значения. Ни государственные, ни социальные органы понятия не имеют, как живут пожилые люди. Никакой заботы о стариках, мне 70, в квартире страшно холодно, стояки и батареи ледяные, у меня больные суставы, легкие бронхи, ходила жаловаться на меня, наорали, сообщает нам Татьяна. Но... подытожим сообщением Александра Доброго из Санкт-Петербурга. И в молодости, и в старости главное не терять оптимизма, чего я, собственно говоря, и желаю всем слушателям Радио Свобода, которых благодарю за внимание и активность. В московской студии сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Но я лично не прощаюсь с вами. До встречи в выпуске новостей спорта в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.